Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера», уважаемые радиослушатели. Вновь приветствует вас. У нас в гостях иеромонах Аполлинарий Панин, ректор Перервинской духовной семинарии. С вами мой коллега Константин Мацан, и я Кира Лаврентьева. Отец Аполлинарий, в первой части программы мы много говорили о выборе вашего монашеского пути, о литургии, о Перервинской духовной семинарии, о службах. И знаете, у меня создалось впечатление, оно может быть ошибочным, что вы влились в церковную жизнь, стали христианином, стали монахом, как будто вы искали этого всегда. Такое ощущение, что вы там оказались, словно рыба в воде, как будто вы нашли какой-то для себя самый приемлемый образ жизни, самую родную и органичную для себя среду. Считаете ли вы, что человек, который просто вот по Божьему промыслу в будущем должен стать пастырем Божьим, должен стать монашествующим, уже отмечен в детстве, у него уже есть предпосылки внутренние к монашеской жизни, и уже в детстве видно, что он несколько, может быть, ну это сейчас я, конечно, фантазирую, я не знаю этого, отстранен, может быть, углублен в себя, может быть, несколько отличается от сверстников. Могли бы вы сказать это о себе?
Когда вы начали этот вопрос, был очень интересный переход, что вот человек, который в будущей жизни должен стать монахом, священником, а я думаю, вот я думаю, что вы скажете, человек, который в будущей жизни должен стать ангелом, как все мы. Действительно, мы предназначены для того, чтобы в будущей жизни те люди, которые, те души, которые сподобят Царство Небесное, мы все должны стать ангелами. Вот. То есть равноангельскими сущностями, которые будут вместе с бесплотными духами славословить Бога.
То есть все-таки не совсем ангелами, все-таки мы останемся личностями, ну, как и верят христиане, но в некотором непостижимом пока для нас ином смысле.
Все-таки душа ангел, человеческая, ангел, а она люди. Будет в будущем веке равноангельной. То есть и нам надлежит, то есть нашим душам, восполнить то число отпавших ангелов, которые отпали от Бога, после вместе с Деницей. И, конечно, каждый из нас, то есть православный христианин, он предназначен для того, чтобы славословить Бога. В этом, конечно, сомнений нет. Вот, наверное, и Константин, и Кира. Вот, все мы предназначены для этого в будущей жизни. И, конечно,
нет возражений.
Ну, здесь,
как говорят военные.
И действительно, я думаю, каждый человек в своей жизни это чувствует. В той или иной мере, так или по-другому. Конечно, бывает, что это чувство у человека притупляется. Оно притупляется от чего? Оно притупляется, конечно, от, если человек предпринимает действия, которые не согласны с волей Божией, то есть он совершает грех. И вот этот грех, он превращается в навык, он тяготит человека. И человек, вот ему уже сложно вспомнить о той блаженной участи, которая ему уготована. И в этом плане, конечно, любой, я вот общаюсь и с семинаристами, и вот при Перервинской обители есть гимназия, там есть гимназисты. И, конечно, когда ты общаешься с детьми, особенно с чистыми детьми, которые не познали какого-то греха, за которыми смотрели родители, которые посещали храм. Я думаю, душа каждого ребенка, любого человека, она это чувствует, что рано или поздно она станет ангелом. И здесь все зависит лишь вот от того же, той, так сказать, жизни, которую ведет человек. И это не подлежит сомнению. Что касается меня, о том, что я когда-либо буду священником или монахом, честно сказать, я ни в детстве никогда об этом даже и не думал. Был у меня такой случай, что после школы моя бабушка, она мне настойчиво советовала пойти в семинарию. Не знаю, откуда она об этом узнала, что есть семинарию, что можно пойти учиться, не знаю. Но именно вот после школы она мне несколько раз об этом говорила. Но я даже не знал, что такое семинария, как туда пойти, и поэтому у меня даже не было такого варианта в голове. Поэтому сказать о том, что я думал об этом, как-то предполагал... Ну, конечно, человек, любой человек, с другой стороны, ищет чего-то в жизни. И этот поиск, он был, конечно, у меня. Я знакомился с искусством, с живописью, с литературой, с музыкой, даже с кино. Я этот духовный поиск, конечно, шел у меня очень так интенсивно. Мне это нравилось. Я мог посещать, вот мне очень в свое время я очень часто ходил так кинотеатр, назывался «Музей кино» на Баррикадной. Вот там показывали кино, авторское кино, которое рассказывает о жизни человека и месте человека. Ну, любое авторское кино, оно ставит какие-то проблемы. Проблемы перед зрителем. Как человек поступает в той или иной жизненной ситуации. Какой он выход находит. И я понял, что как серьезная литература, как серьезная музыка, как серьезное кино, оно ставит перед человеком какие-то вопросы. И эти вопросы стояли передо мной. Но ответить на них я смог только в церкви, потому что церковь, она дает ответы на эти вопросы. Она дает ответ, для чего человек живет, как ему жить, что будет дальше. И самое главное, дает ответ, как обрести вечную жизнь. То есть любой здравомыслящий человек, можно сказать, вот если мы посмотрим на древнегреческую философию, этот вопрос был центральный – жизни и смерти. Что происходит у человека после смерти? Потому что любой здравомыслящий человек понимает, что вот он живет 40, 50, 60, 70 лет, потом он умирает, и что? И, к сожалению, искусство не дает ответов на этот вопрос. На этот вопрос может дать ответ только церковь, только вера, только Бог. Поэтому вот вопрос о предопределении человека там, к священству, к монашеству, он такой очень тонкий, наверное. И я думаю, что каждый из нас предназначен вот для того ангельского служения в будущем веке. А насколько в этой жизни он будет близок к церкви, здесь вопрос, конечно, послушания, потому что апостол Павел говорит, что кто-то ухо, кто-то уста, кто-то ноги, кто-то руки. У каждого свое служение в церкви, у каждого свое служение в этом мире. То, что как человек служит и какое служение он избирает, или на какое служение Бог его избирает, это не зависит от такого волевого выбора человека.
А вот до начала нашего эфира вы сказали, что и обучаясь в семинарии, и сейчас будучи ректором, вы наблюдаете множество удивительных для вас историй о том, как человек вообще приходит в семинарию. Какие-то такие истории про выбор, про этот путь. Вот можете что-то рассказать, что вас наиболее всего в этом смысле удивило, впечатлило и вам запомнилось?
Ну, например, я могу рассказать последнюю историю, которую рассказал мой однокурсник по семинарии, отец Игорь Савелов, помощник благочинного Ликино-Дулевского округа в Орехово-Зуево. Вот он служит сейчас. У него сейчас он восстанавливает два таких великолепных храма. Там, конечно, очень хорошие люди у него, прихожане. Как он пришел к Богу, это всегда какое-то чудо, когда человек приходит к Богу, потому что Бог этого ждет. И вот он с детства, хотя родители его тоже были невоцерковленные, он начал ходить пономарить в храм. Если я начал ходить пономарить, когда мне уже было там 26-27 лет, он начал ходить пономарить в храм, когда ему было 10-11 лет. И вот до конца школы он ходил пономарил, хотя родители его не всегда понимали, в школе тоже не всегда понимали. И когда он окончил школу, перед ним стал выбор, что он будет делать дальше. И для него это был осознанный выбор, что он пойдет в семинарию учиться, он хотел этого. Но здесь вопрос стал ребром. Его родители были против. И отец сказал: ты сначала поучись, окончи институт или университет, а потом будешь решать. И здесь тоже такой очень сложный выбор ставить перед человеком. Или он идет в семинарию, как его призывает Бог, или он слушается родителей. Но отцу Игорю тогда духовник помог сделать правильный выбор. Он поступил учиться в высшее учебное заведение. Причем для него интересно то, что не было принципиальным, какое это будет высшее учебное заведение. И он едет, поступает практически, можно сказать, в первый попавшийся вуз. Этот вуз оказался университетом пищевых технологий, и он поступает на такую замечательную специальность, которая до сих пор как вызывает некоторые такие иронию среди его друзей, инженер по холодильным установкам. Ну, представьте себе, человек хотел в семинарию, а он пошел учиться на инженера по холодильным установкам. Вот. И второй шок, который, конечно, для него это был, это то, что он живет в Орехово-Зуево, это от Москвы 2,5 часа, ему надо где-то жить. И второй шок, он попадает в студенческое общежитие. Представьте, вот мальчик, который пономарил в храме с детства, и он попадает в студенческое общежитие. Ну, все мы представляем, что это такое, да, студенческое общежитие. Вот. И вот он приезжает в это студенческое общежитие, заселяется в комнату, ночует первую ночь, утром открывает занавеску и видит купола Иверского собора, Пережинской семинарии, которая находится за 300 метров от этого общежития. И так как мама у него преподаватель пения, он начинает там петь, он начинает там пономарить. И вот эта учеба в вузе, которая проходит там в течение нескольких лет, она практически не оставила такой вот на его какой-то духовной жизни никакого следа. Она прошла мимо него. Он за послушание, он выполнил волю родителей. Но Господь, опять же, за его послушание дал то, что он хотел. Он нашел, как бы вот, и судьба его, так же, как и меня, привела в Перерву. Я с ним познакомился. Вот, мы вместе учились на одном курсе. Последние 2 года он учился параллельно. Он учился на инженера холодильных установок, и он уже учился в семинарии. И он был у нас регентом нашего небольшого хора. У нас в Перерринской семинарии такая традиция, что поет целый курс. И вот на нашем курсе он был единственным человеком с музыкальным образованием. И мы с ним, даже я научился петь, хотя у меня слух такой посредственный, я бы сказал. Такая вот замечательная история вот из жизни отца Игоря. Я до сих пор с ним общаюсь. Как... Надо сказать, что вот те друзья, которые остались у меня в семинарии, я с ними общаюсь, и действительно это вот стали теми людьми, которые наиболее близки мне в жизни. Потому что это у нас есть какие-то общие цели, общее понимание жизни, общая такая жизненная позиция.
Любопытно, вы сказали о друзьях. Я думаю, что существует такой некоторый стереотип, что у монахов не может быть друзей, что это очень одинокие люди. Если даже они по натуре общительные, то они себя должны в бараний рог скрутить, в келье в одиноко существовать, ни с кем не общаться, молиться, глаза опустить в пол. Вот есть такой стереотип, то есть именно некоторое сложившееся, может быть, не вполне правильное, не вполне корректное представление. А вы, как монах, говорите, вот у меня друзья есть. А что такое дружба и друзья для монаха? Вы, не знаю, перезваниваетесь, у вас чат в WhatsApp с друзьями, вы там юмором православным делитесь. Вы, или это дружба вокруг богослужения построена, вы вместе молитесь, вместе служите?
Значит, здесь надо сказать вообще о друзьях, да? Кто твой друг? Говорят, что скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто я, да? Дружба, может быть, я сказал бы, такая разная. И вот эта вот дифференциация, отличие, дружба, на мой взгляд, она проходит по такому очень простому критерию. Что людей объединяет? Что людей объединяет? Например, есть люди, которые вместе собираются, чтобы так грубо не сказать, там, выпить, да? Есть люди, которые вместе собираются там поиграть в футбол. Есть люди, которые вместе, ну, не будем дальше приводить, как бы в такую в отрицательную плоскость переводить, собираются, у них какие-то общие там вещи, да, там есть клуб автомобилистов, вот, у них такие интересы. Вот. Есть клуб спортсменов. У них там кто выше прыгнул, кто выше там, кто быстрее пробежал. А когда я пришел в семинарию, я нашел, что есть люди, которым также интересна церковная жизнь, также интересен Бог, также интересно личное спасение. И когда я общаюсь с этими людьми, я приобретаю, потому что Господь каждому человеку открывается по-разному. И кому-то больше, кому-то меньше, кому-то с одной стороны, кому-то с другой стороны. Поэтому даже у святых, вот мы, например, говорим о преподобном Сергии Радонежске, у него были друзья и сатаинники. У него был келейник Михей, с которым вместе его посетила Матерь Божия. У него был друг, святитель Стефан, которого он приветствовал за несколько километров. У него был святитель Алексей, с которым он разговаривал и общался, несмотря на то, что один был митрополитом, а второй был преподобным, действительно. И говорить о том, что у монаха нет друзей, я думаю, что это не совсем исторически правильно. Конечно, были монахи, которые несли подвиг затвора, да? Но сейчас, конечно, таких людей крайне мало. И я только преклоняюсь перед этими людьми, но не все могут прийти в эту меру. А мы берем пример с тех святых, которые жили в нашей стране, которые дают для нас какой-то образ, вот, и мы идем по их стопам. А у них и были и духовные собеседники, и сатаинники. Поэтому, конечно, когда я говорю о друзьях, я имею в виду именно это.
Но еще псалмопевец Давид сказал в 132-м псалме: «Хорошо и приятно быть братьями вместе». Это такое утешение ведь, наверняка, отец Аполлинарий.
Конечно, это утешение, которое... Ну, если пророк Давид сказал,
что, значит,
что
точно.
Я, что
значит,
я могу сказать в ответ?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Аполлинарий Панин, ректор Перервинской духовной семинарии, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Вы так много и так вдохновенно рассказываете с любовью о монастыре, что я не могу вас чуть подробнее об этом не спросить. Есть такое, опять же, стереотипное представление, что в монастырь уходят от какой-то беды, от какой-то проблемы. Ну, самое такое, наверное, первое, что на ум приходит, бросила молодого человека девушка, он вот так как-то назло миру, от этого злобного мира уйдет, пойдет в монахи, все, обиделся на мир. Вот ушел в монастырь, ушел от жизни. При этом сами монашествующие нередко этот афоризм переворачивают и говорят, что в монастырь не уходят, в него приходят. Вот как вы это понимаете? Что такое не уйти в монастырь, а прийти в монастырь?
Да, монастырь, да. Вот что же такое монастырь, если мы разберемся, что такое монастырь? Монастырь – это какое-то братство, то есть люди, опять же, объединены какими-то общими интересами. И они объединены вокруг кого? Вокруг Бога. И очевидно, что если человек приходит в монастырь, он приходит прежде всего к Богу. Он себя вот отдает на службу Богу. В этом плане понятно, куда, кому человек приходит. Но вот этот стереотип о том, что человек уходит от каких-то вот жизненных проблем, я думаю, что он связан с чем? Очень часто человек живет какой-то тихой, безмятежной жизнью, и в суете каких-то проблем, волнений, он забывает о Боге. Так бывает. Потому что он погружен вот в эту рутину. И Господь, который каждому человеку хочет спастись, он дает ему какую-то встряску, какой-то всплеск. Вот вы сказали там, бросила девушка там, умер близкий родственник. И человек понимает, что эта жизнь, она временна, что все может быть по-другому. Что тот человек, который рядом, рано или поздно он тоже умрет.
Ну а как эти мысли, простите, перебиваю, отличить от банальной просто депрессии? Одно дело, когда у тебя идет переход, ты переходишь на следующую ступень своего собственного развития и неизбежно делаешь выбор логичный и правильный для тебя. А другой вопрос, когда ты от депрессии принимаешь какие-то решения, о которых впоследствии вполне возможно будешь жалеть. Где вот эта грань и вот как это отличить друг от друга?
Депрессия – это термин психологический.
Безусловно.
Мы говорим, вот если мы будем говорить терминологии такой, если вы хотите про монашеской, да, то это такое уныние.
Да.
Их даже различают, потому что есть такой старый, может быть, не старый, но часто вспоминаемый в этой связи анекдот, когда почему-то его рассказывают про женщину, которая на исповеди говорит, вот, батюшка, у меня уныние, уныние, уныние. Он говорит, уныние — это монашеское, у вас просто депрессия.
Ну, я не психолог, мне сложно сказать, чем отличается так вот, что такое депрессия.
Ну хорошо, пусть
я
будет.
Я точно
так.
Знаю, что вот уныние у человека возникает, когда он в той или иной мере забывает про Бога. То есть у человека возникает ситуация, по его ощущениям, безвыходная. То есть человек из этой ситуации не видит никакого выхода. И в этом плане он не знает, что делать, как ему поступать, и он ничего не делает, да? Но если человек верующий, у него всегда есть Бог. И в любой ситуации он может обратиться к Богу. И если человек, например, в какой-то мере забыл про Бога, Бог дает ему какую-то встрясочку, и человек так воспрял, да, и обратился в нормальной ситуации, он обратился к Богу, и Господь ему помог. И он обрел опыт богообщения. То есть для человека это, вот эта встряска, она была позитивная. И человек, когда он в своей какой-то сложной ситуации, ну, мы говорим, депрессия, это уныние, сложно это сказать, да, у человека возникает какая-то жизненная ситуация, которая его вводит в не совсем благоприятные условия, да. И в этих условиях у него есть шанс обратиться к Богу. Обратиться к Богу с молитвой, обратиться к Богу с просьбой о прощении своих грехов, обратиться к Богу с просьбой о помощи. И я могу сказать, что вот на примере окружающих меня людей Господь никогда не замедлит с помощью, потому что важно только, чтобы человек обратился искренне, и у него было намерение жить с Богом. И если у человека такое намерение есть, как бы какая у него ни была сложная жизнь, какие бы грехи он ни совершал, Господь его приемлет и утешает. И человек вот эту сложную ситуацию, он разрешает в положительном ключе. Положительном ключе. И она его приводит к определенному духовному росту. Оно приводит его к приближению к Богу. Но если человек по разным причинам, или по гордости, или по незнанию, или по каким-то, ну, разные бывают причины, он не обращается к Богу, а начинает себя жалеть, он думает, как же мне тяжело. Почему вот Господь так устроил? Я же такой хороший. То, конечно, человек себя загоняет в безвыходную ситуацию. Он сам себя загоняет в эту ситуацию. И ему становится, конечно, тяжело. Здесь возникает депрессия, здесь возникает уныние, здесь возникают такие...
Нездоровые состояния души.
Абсолютно верно. Спасибо вам, Кир. Вот, поэтому, конечно... Любую ситуацию можно разрешить в положительном ключе, потому что все, что с нами происходит, это все Господь с нами творит. Поэтому от нас зависит лишь правильный выбор. Поэтому, конечно, а чтобы принять правильный выбор, нам нужно быть как-то вот поближе к Богу, чтобы Господь нам открыл, как поступить в той или иной ситуации.
Раз заговорили о монашестве, не могу еще к одному. Ну, тут уже не стереотипу, а просто к такому обсуждаемому вопросу обратиться. Есть такое выражение: послушание выше поста и молитв. И здесь у меня, наверное, два вопроса. Первый, так ли это для монаха, учитывая то, что в Евангелии сказано, что сей род изгоняется молитвой и постом, а не послушание вместо молитвы и поста. Но это я намеренно сейчас как бы его обостряю. А второе, насколько вот это выражение «послушание выше поста и молитвы» должно быть применимо к жизни мирянина в его отношениях даже с духовником, а уж тем более просто со священником, которого он встретил в храме, к которому он приходит на исповедь. Нужно ли здесь разделять некоторое такое монашеское проживание церковной жизни, дисциплины, и все-таки то, как это применяется к мирянину?
Ну, здесь Не знаю, кто сейчас... Что-то не могу вспомнить, кто является автором этой фразы.
Вот в том-то все и дело, что вот я сколько источников не искал, не могу найти. Ее пересказывают, ее употребляют, и она, может быть, и не такая уж неверная в каком-то смысле. Но источника, кто это сказал, вот я, например, не знаю. Знаю только в пересказах.
Здесь, конечно, даже вот сложно мне ответить на этот вопрос. Что выше, послушание, пост или молитва? Такое, я думаю, что сложно их как-то... противопоставить, потому что...
А, по-моему, преподобный Серафим это сказал. Послушание превыше поста и молитвы.
Насколько я помню изречение преподобного Серафима, эта фраза была сказана в адрес дивеевских сирот, той мельничной общины, которую создал преподобный Серафим для девиц всякого звания, и которая находилась на самообеспечении. То есть до революционной эпохи синодальные монастыри были штатные и заштатные. И вот те монастыри, которые были заштатные, вот, они не получали никакого пособия от казны. И они вынуждены были существовать двумя способами. Или за счет личных средств монахов, или за счет своих трудов и помощи благодетелей. И вот дивеевская община, она существовала за счет благотворителей, там, Мотовилова и других. А с другой стороны, эти сестры трудились практически целый день. И даже Серафим Саровский не благословлял им длительное молитвенное правило. Он говорил им, что сестры могут уходить со службы после литургии, идти на поле, возделывать огороды и трудиться, имея до обеда в устах молитву Иисусову, а после обеда читая Богородице Деву Радуйся. И вот сестры говорили о том, что «Батюшка, ну как же так? Мы поступили в монастырь, мы хотим молиться, а вот нам приходится столько работать». И вот в утешении им он говорит им фразу, что «послушание выше поста и молитвы». То есть тот труд, который они несут ради ближнего, ради сестер, он является выше той молитвы, выше того поста, который они могли бы... То есть человек мог бы, например, каждая из них могла бы поститься неделю и посещать каждый день богослужение. Но при этом, конечно, если человек постится, для него сложно нести какую-то физическую нагрузку, физическое послушание. А здесь другая сторона, что сестры, они проводят часть времени богослужения, и потом, имея в устах и в уме молитву...
Непрестанную молитву, да.
Да, они трудятся ради пропитания себя и ближнего. И вот это вот послушание, этот труд, он выше того поста и того молитвы, которые они могли бы лично келейно совершать. Потому что здесь они совершают дело любви.
Тем более монашеское правило, оно несопоставимо с правилом мирянина.
Вот я этого никогда не знала. Мне кажется очень важным, что вы, батюшка, это проговорили.
Потому что
эта фраза же часто звучит именно вырванная из этого изначального контекста, который вы привели, послушание выше поста и молитвы. И складывается ощущение, что в любой ситуации, в любом контексте, в отношениях любого мирянина с любым духовником, это можно так истолковать, вот сказали «слушайся», это самое главное. А вы все-таки говорите о том, что контекст был важен, что это было сказано трудящимся сестрам для утешения, что они не несут каких-то иных монашеских дел, послушания, вот именно трудятся. И в этом смысле они, ну, скажем так, также их поведение также одобряется и Богом принимается. Вот это очень важный контекст.
Насколько я помню, вот из... Я очень люблю преподобного Серафима. У меня книжка стоит, Мотовилова, я так периодически перечитываю с разных мест. Вот я помню, что контекст был именно такой.
Спасибо огромное за эту нашу сегодняшнюю беседу. И от сердца, и от ума. Такая она и просветительская получилась, и очень теплая с вашими рассказами о вашем пути и о той радости монастырской жизни, которую вы пережили и которую описали для нас. Спасибо огромное. Иеромонах Аполлинарий Панин, ректор Перервенской духовной семинарии, был сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студии были Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. До свидания, до новых встреч на Радио Вера.
Спасибо. Всего вам доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».